Задельгем, 21 октября 1931. Сексмит. Завтра Эйрс встанет на ноги. Уже две недели, как он прикован к постели. Не пожелал бы сифилиса и худшим из врагов. Ну, разве что одному-двум. Сифилитик разлагается по нарастающей, словно гниющие в саду фрукты. Доктор Эгрет является через день, но ему мало что остается прописывать, кроме все более сильных доз морфия. В.Э. терпеть не может уколов, потому что это затуманивает в нем музыку. И подвержена приступам уныния. Бывает, что ночью она просто цепляется за меня, будто тонет, а я — ее спасательный круг. Жаль женщину, но меня интересует ее тело, а не ее проблемы. Обе эти недели провел в музыкальном зале, перерабатывая отрывки, накопившиеся за год. В секстет накладывающихся соло — фортепиано, кларнет, виолончель, флейта, гобой и скрипка, причем у каждого инструмента свой язык, своя тональность, гамма и тембр. Сначала каждое соло прерывается последующим, а потом все то, что было прервано, возобновляется по окончании предыдущего в обратном порядке. Революция или выпендреж? Не узнаю, пока не закончу, а к тому времени будет слишком поздно, но это первое, о чем я думаю, когда просыпаюсь, и последнее, о чем думаю, прежде чем уснуть, даже если И лежит в моей постели. Она должна понимать, что художник живет в двух мирах. На следующий день. Чертовски разругался с В.Э. Во время утреннего сочинительства он диктовал похожий на токкату этюд. Он показался мне невероятно знакомым. Потом я узнал рефрен из своего собственного «Ангела Монса». Если Эйрс надеялся, что я этого не замечу, то он очень ошибался. Я сказал ему напрямую: «Это моя музыка». Он переменил тон. «Что это значит, твоя музыка?» «Фробишер, когда ты вырастешь, ты поймешь, что все композиторы черпают вдохновение у своего окружения. И ты — один из многих компонентов моего окружения, а при этом, смею добавить, получаешь приличное жалование. Ежедневно занимаешься композицией под руководством настоящего мастера и общаешься с лучшими музыкальными умами эпохи. Если тебя такие условия не устраивают, то Хендрик отвезет тебя на вокзал». В общем, совершенно не похож на того человека, которого несколько недель назад я возил к дому привратника, когда он умолял меня остаться до следующей весны. Я спросил, кем он собирается меня заменить. «Миссис Вильямс? Садовником? Евой? Нефертити?» «О, я уверен, что сэр Тревор Маккерас сможет подготовить мне подходящего мальчика. Да, я дам объявление. Ты не так уникален, как тебе хочется думать. Но так нужна тебе твоя работа или нет?» Не мог найти способа отвоевать утраченные позиции, так что вышел, пожаловавшись на боль в большом пальце ноги. В.Э. выстрелил мне во фланг. «Если к утру пальцу не станет лучше, то, Фробишер, лечи его в Лондоне и больше не возвращайся». «Черт возьми! Иногда мне хочется развести огромный костер и швырнуть старого пидора в самое пекло». Несколькими днями позже. Позже приходила И, донимала меня рассказами о гордости Эйрса, о том, как высоко он ценит мою работу, артистический темперамент и прочее. «Но, пожалуйста, оставайся ради нее, если не ради него». Принял этот заменитель фигового листка как оливковую ветвь, и наши объятия той ночью были едва ли не любовными. Приближается зима, и мне совсем не улыбается колесить по Европе со своими скромными сбережениями. Если бы уехал сейчас, то изрядно нуждался бы в знакомстве с какой-нибудь тупой богатой наследницей. Приходит кто-нибудь на ум? Отправлю еще одну посылку Яншу, чтобы увеличить свой фонд на черный день». Если Эйрс не желает вознаградить меня за те идеи, что вошли в Тоттенфогель, радуясь ее 20-му публичному представлению после Варшавы, то я просто вынужден возместить это себе самостоятельно. На будущее решил быть осторожнее, прежде чем показывать ВЭ собственные сочинения. Знаешь ли, когда крыша над головой зависит от благорасположения работодателя, то жизнь совершенно отвратна. Бог знает, как выдерживает обслуга. Всегда ли домочадцам Фробишеров приходилось прикусывать свои языки, как приходится мне? Остается только догадываться. Ева приехала из Швейцарии. Да, эта юная женщина утверждает, что она Ева, и сходство, разумеется, поразительно, но та гадкая утица, что покидала Задельгем 3 месяца тому назад, вернулась необычайно грациозной лебедью. Она поддерживает мать, промывает веки отцу ваткой, смоченной в холодной воде, часами читает ему Флобера, она обходительна со слугами и даже спрашивает у меня, как продвигается мой секстет. Был уверен, что это какая-то новая стратегия, чтобы меня вытеснить, но это длится 7 дней подряд, и я начинаю подозревать, что паршивка Е, возможно, просто умерла и похоронена.
Очень хорошо. Примирение с Е и вправду имеет не такую простую подоплеку, но прежде всего необходимо описать диспозицию.
С тех самых пор, как я приехал в Нейербеке, хозяйка Е в Брюгге, мадам Ван де Вельде, просит и Е, и И передать мне приглашение навестить их дом, чтобы 5 ее дочерей, одноклассниц Евы, могли попрактиковаться в английском с настоящим английским джентльменом. Месье Ван де Вельде, помнишь тот мнимый распутник из мини-ватер-парка, оказался производителем оружия и уважаемым столпом общества. Мадам Ван де Вельде — одна из тех утомительных, навязчивых женщин, чьим амбициям не помешаешь фразой «В настоящее время он очень занят». Честно говоря, можно заподозрить, что И назло поставила меня перед свершившимся фактом. Дочь все больше становится похожей на лебедушку, а мать превращается в мерзкую старую ворону. Мой обед у Ван де В был назначен на сегодня. 5 рассаженных через равные промежутки дочерей, а также их мамик и папик. Мне нужен был новый набор струн для виолончели, да и Эйрсу неплохо бы увидеть, насколько он без меня беспомощен, так что напустил на себя самый бравый вид и позволил себе надеяться, что ВДВ держит повара, соответствующего доходам владельца завода. И вот в 11 часов в Задельгем прибыл автомобиль Ван де Вельде, серебристый Мерседес-Бенц. Премного благодарен, и водитель, потеющий снеговик без шеи, не понимающий по-французски, отвез нас с Евой в Брюгге. Раньше мы ехали бы в холодном молчании, но на сей раз обнаружил, что рассказываю Е кое-что о своих кембриджских днях. Ева предупредила меня, что старшая Ван де Вельде, Мари Луиза, решила любой ценой выйти замуж за англичанина, так что от меня требуется со всевозможным тщанием охранять свое целомудрие. Как тебе это нравится? В городском доме Ван де Вельде девочек расставили вдоль лестницы, чтобы приветствовать меня, сначала младших, потом постарше. Так и ждал, что они разразятся пением, и чтобы не лопнуть Сиксмит, они так и сделали. Зеленые рукава по-английски, приторные, как мятные леденцы. Потом мадам Ван де Вельде ущипнула меня за щеку, словно я был блудным сыном, и сказала, точно сова ухнула: «Здравствуйте!» Был припровожден в салон, детскую, и усажен на скамью подсудимых, ящик с игрушками. Что касается возраста дочерей ВДВ, этой пятиглавой гидры, именуемой Мари Луизой, Стефанией, Зенобией, Альфонсиной и... забыл, как зовут последнюю, то младшей 9, а означенная Мари Луиза на год старше Евы. Всем девочкам присуща совершенно неоправданная самоуверенность. Длинная софа прогнулась под этой семейкой откормленных на убой свиней. Служанка принесла лимонад, а мадам тем временем начала допрос.
«Ева говорит, у вашей семьи очень хорошие связи в Кембридже, мистер Фробишер».
Глянул в сторону Евы. Та напустила на себя притворно-обворожительный вид. Пряча улыбку, признал, что моя семья внесена в кадастровую книгу Вильгельмом Завоевателем и что папик мой – выдающийся священник.
Все попытки увести разговор в сторону от моих положительных качеств были похерены, и через четверть часа пучеглазая Мари Луиза почувствовала одобрение своей матери и постановила, что я буду ее прекрасным принцем.
Она вот о чем спросила меня. «Мистер Фробишер, вы хорошо знакомы с Шерлоком Холмсом, который живет на Бейкер-стрит?»
«Что ж, — подумал я, — может быть, день не до конца пойдет прахом. В девушке, ценящей иронию, должны таиться какие-то глубины».
Но Мари Луиза говорила всерьез. «Прирожденная остолопка!»
«Нет, — ответил я, — лично с мистером Холмсом я не знаком, но каждую среду его можно видеть в моем клубе за игрой в бильярд с Дэвидом Копперфильдом». Обед подали в тонких дрезденских горшочках. На стене столовой, оклеенной обоями с цветочками, красовалась большая репродукция «Тайной вечери». Еда — сплошное разочарование. Сухая форель, овощи, пропаренные до состояния слякоти, сладкий пирог вверх вульгарности. Можно было подумать, что я снова обедаю в Лондоне. Девочки хихикали глиссандо над моими тривиальными ошибками во французском, однако их пугающий английский режет слух невыносимо. Мадам В.Д.В., которая тоже провела лето в Швейцарии, предоставила мне подробный отчет, как превозносили в Берне Мари Луизу цветок Альп. Графиня Слак-Явски или герцогиня Зум-Думштадт не мог выдавить из себя даже пристойного «как это мило». Из своей конторы явился мосье В.Д.В., задал мне сотню вопросов о крикете, чтобы позабавить своих дочерей причудливыми английскими ритуалами, связанными с этой игрой. Любящий нравоучение осел царственных объемов, так озабоченный подготовкой очередного грубого вмешательства в разговор, что слушает окружающих вполуха. Сам себя отпускает неприкрытые комплименты, начинающие со слов «назовите меня старомодным, но...» или «кое-кто сочтет меня снобом, но...» Ева искоса на меня поглядывала. Взгляд ее говорил. «Подумать только, ты на полном серьезе думал, что этот олух может угрожать моей репутации?» После обеда выглянуло солнце, и мадам В.Д.В. объявила, что все мы отправляемся на прогулку, показать высокочтимому гостю виды Брюгге. Пытался сказать, что уже достаточно натерпелся от их гостеприимства, но отделаться от них так легко была не судьба.
Великий патриарх извинил себя, мол, у него на руках груда щитов высотой с Маттернхорн,
чтобы ему погибнуть под лавиной. После того, как служанки водрузили на девиц шляпки и натянули на них перчатки, была подана карета, и меня стали возить от одной церкви к другой. Как замечает добрый старый Килверт, самое утомительное — это когда тебе говорят, чем следует восхищаться, и указывают на что-нибудь тростью. Едва ли смогу припомнить название хоть одной достопримечательности. Под конец этих странствий возле огромной башни с часами у меня болела челюсть ото всех зевков, которые пришлось подавлять. Мадам В.Д.В. искоса глянула на венец программы и заявила, что предоставляет нам, молодым, самим туда взобраться, а она подождет нас в кондитерской на другой стороне площади. Мари Луиза, чей вес превосходит мамашин, заметила, что невежливо, не в духе леди было бы оставить маман в одиночестве. Мадам Череп не могла идти из-за чего-то вроде астмы, а если Череп не шла, то и прочее, и в конце концов билеты наверх купили только мы с Евой. Я заплатила, желая показать, что не виню ее лично в ужасающей растрате времени. Пошел первым. Спиральная лестница сужалась кверху. Единственные звуки исходили от наших шагов и женственного дыхания Е, напомнившие мне о ноктюрнах с ее матерью. Ван де Вельде — суть пять нескончаемых аллегретто на плохо настроенных клавесинах, и в моих ушах звенела благодарность за то, что они, уши, наконец-то от этого избавлены. Забыв считать ступеньки, я подумал об этом вслух.
Голос мой прозвучал так, словно я был заперт в шкафу с одеялами. Ева ответила ленивым «уи».
Вступили в просторную комнату, где помещались шестерни часового механизма, каждая размером с тележное колесо.
Канаты и тросы поднимались к потолку и в нем исчезали. В шезлонге дремал какой-то работяга. Предполагалось, что он проверит наши билеты. На континенте нужно все время предъявлять билет. Но мы проскользнули мимо него к последнему пролету деревянной лестницы, выходившей на смотровой бельведер. Далеко внизу распростерся триколор Брюгге. Оранжевая черепица, серые каменные стены, коричневые каналы, лошади, автомобили, велосипедисты, цепочка шагающих парами мальчиков-хористов, извивающиеся по крокодилье, ведьмины колпаки крыш, белье на веревках, протянутых через переулки. Поискал Остенде, нашел. Залитая солнцем полоска Северного моря, как-то по-полинезийски ультрамариновая. В потоках воздуха сновали чайки. У меня закружилась голова, пока я следил за ними, и я подумал о самке ястреба, испугавшей Юинга. Ева заявила, что видит семейство Ван-де-Вельде. Решил было, что это лишь намек на их тучность, но посмотрел, куда она показала, и довольно уверенно различил шесть маленьких клякс в пастельных тонах вокруг столика в кафе. Ей сделала из своего билета самолетик и швырнула его через парапет. Ветер носил его прочь, пока он не исчез в солнечных лучах, будто сгорел. Что она будет делать, если работяга проснется и потребует у нее билет?
Заплачу и скажу, что его украл этот ужасный англичанин.
Тогда я тоже сделал из своего билета самолетик, сказал ей, что теперь у нее нет доказательств, и запустил его. Но мой не воспарил высоко, а пропал из виду в одно мгновение. Характер Е зависит от того, под каким углом на него смотреть. Свойства наилучших опалов.
Знаете, я не помню, чтобы папа был таким довольным и оживленным, как сейчас, сказала она.
Из-за ужасных ВДВ наши отношения стали дружественными. Спросил напрямик, что с ней случилось в Швейцарии. Она влюбилась? Работала в сиротском приюте? Или, может, ей случилось повстречаться с чем-то таинственным в снежном гроте?
Она несколько раз принималась что-то говорить, в конце концов сказала краснее. Я скучала по одному молодому человеку, с которым познакомилась в июне этого года.
Ты удивлен? Представь себе мои чувства. Однако я до последнего дюйма был именно тем джентльменом, которым ты меня знаешь. Вместо того, чтобы флиртовать в ответ, я сказал: «И каково ваше первое впечатление от этого молодого человека? Не совсем отрицательное?»
«Только отчасти».
На лице у нее я видел капельки пота, выступившего из-за подъема по лестнице. Видел ее губы и тонкие, очень тонкие волоски на верхней губе.
«Это высокий, смуглый, красивый музыкант-иностранец?»
Она фыркнула. «Он высокий, да. Смуглый очень даже. Он красив, хоть и не настолько, как сам полагает, но, скажем так, может притягивать взгляд. Он музыкален изумительно, и он до мозга костей иностранец. Замечательно, как много вам о нем известно. За ним вы тоже шпионите, когда он проходит через мини-ватер-парк?»
Мне пришлось рассмеяться, ей тоже.
«Роберт, я чувствую...»
— она застенчиво на меня посмотрела.
«Вы опытны. Да, кстати, можно мне называть вас Робертом?»
«Я сказал, что этому самое время».
«Мои слова не совсем уместны, вы не сердитесь?»
«Нет», — сказал я, — «отнюдь нет. Удивлен, польщен, но совсем не сержусь».
«Я вела себя с вами так враждебно, но надеюсь, что мы сможем начать все сначала».
Ответил, что «да, разумеется, мне бы тоже этого хотелось».
«С самого детства», — сказала я, отворачиваясь, — «я думаю об этом балконе, как о своем собственном бельведере из сказок «Тысячи и одной ночи». Я часто поднимаюсь сюда в это время после занятий. Я, понимаете ли, владычица Брюгге. Все горожане мои подданные, а Ван-де-Вельде мои шуты.
Я могу приказать,
им отрубят головы.
И вправду она — очаровательное создание. Кровь моя воспламенилась, и меня охватил позыв запечатлеть на устах владычицы Брюги долгий поцелуй.
Дальше дело не пошло.
В узкий дверной проход протиснулся целый рой инфернальных американских туристов. Полный глупец, я притворился, что был там не с Евой. Смотрел на вид, открывавшийся с другой стороны, пытаясь смотать обратно размотавшийся внутри меня клубок. Когда работяга объявил, что смотровая площадка вскоре будет закрыта, Ева уже исчезла оттуда. В своей всегдашней манере, спускаясь, опять забыл пересчитать ступеньки. В кондитерской Ева помогала самой маленькой из ВДВ с кошачьей колыбелькой. Мадам Ван де Вельде обмахивалась меню и вместе с Мари Луизой вкушала изерский шар, между делом обсуждая одеяния прохожих. Ева избегала моего взгляда. Чары были развеяны. Мари Луиза, напротив, искала случая заглянуть мне в глаза, маленькая тёлка с чувственным взором.
Потрусили обратно к дому ВДВ, где «Аллилуйя» ждал Хендрик со своим Коули.
Ева кивнула мне на прощание в дверном проеме, оглянулся и увидел ее улыбку. О, блаженство! Вечер был золотистым и теплым. Всю дорогу до Нейрбеки видел перед собой лицо Евы, пересеченную одной-двумя прядями волос, поднятых ветром. Только без этой омерзительной ревности, Сиксмит, сам знаешь, как оно бывает.
И учуяло сердечное согласие между Евой и мной, и ей это нисколько не нравится.
Прошлой ночью я вообразил, что подо мной лежит Ева, а не ее мать. Крещендо последовало буквально через несколько тактов, на целую часть раньше, чем Уи. Могут ли женщины определять воображаемые измены? Спрашиваю потому, что она с изумительной интуицией выдала мне вот такое нежное предостережение.
«Хочу, чтобы ты кое-что хорошенько запомнил, Роберт. Если ты хоть когда-нибудь дотронешься до Евы, я об этом узнаю, и тебе не сдобровать».
«Я об этом и не помышлял», — солгал я.
«На твоем месте я об этом даже и не мечтала бы», — предупредила она.
Не мог оставить это без ответа.
«Почему, черт возьми, ты думаешь, что я положу глаз на твою нескладеху дочь?»
Она фыркнула, точно так же, как Ева на своем бельведере. «Искренне твой, Р.Ф.»